Вы наверняка участвовали в каббалистических трапезах. Я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать, все-таки что было на столе?
О, шикарные трапезы. Самые великие трапезы каббалистов состояли из нарубленного лука, обрызганного даже не оливковым маслом, а подсолнечным маслом, как более дешевым, посыпанным перцем и немножко солью, стакана пива на каждого и где-то полстакана бренди, как правило. Вот это каббалистическая трапеза.
Это,
иногда, когда можно было, или... если можно было что-то добавить, добавляли бренди.
Пиво?
Нет, вместе. Стакан пива, стакан бренди. Кстати говоря, каббалисты в этом отношении, по крайней мере, с теми каббалистами, которые еще были из прошлого поколения, которые действительно были в духовном мире одновременно с нашим миром, они умели выпивать и не пьянеть, потому что все переграло внутри.
А для чего тогда выпивали?
Для того, чтобы дать энергию своей внутренней работе. А для чего выпивать, чтобы не напиваться?
Ну да.
Ну, у них была другая цель.
И все-таки они ели так, потому что у них не было денег, или
конечно,
это норма?
Конечно, это просто собирались каждый вечер. После хорошего трудового дня, имеется в виду, когда... Это, я имею в виду людей, которым было по 70 лет и больше.
А,
да, пожилые люди, да, пенсионеры, у которых не было, в общем-то, достаточно средств. Но вот на самое дешевое бренди, на пиво, самое такое простое, дешевое, местное, и на хлеб, лук, подсолнечное масло, там, перец и соль, и этого было недостаточно.
Ну, в общем, нас вы к этому не призываете. Мы можем сесть спокойно.
Я не могу вас к этому призывать, мяса. Потому что я хочу, чтобы вы поближе познакомились с каббалой, а уж это не средство приблизить вас к этому.
То есть и это не средство. Даже если я четко скопирую то, что ел рабаш, я все равно не стану рабаш.
Вы не почувствуете в этом тех вкусов, которые чувствовали они и даже я рядом с ними.
Тогда еще один вопрос о курении. Я знаю, что вы курите. Вообще,
я покуриваю, хотя уже, конечно, нельзя. Все врачи говорят и все остальные. Они курили?
Да, вы говорили, ваш учитель курил.
Мой учитель курил, причем две пачки довольно серьезных сигарет.
О, я почти четыре. Значит, в хорошем каббале?
Да. Да, но он курил Нельсон, это страшная Вирджиния, это очень сильный табак.
Без фильтра?
Я даже, по-моему, нет, мне кажется, с фильтром. Мне кажется, с фильтром. Но до этого курил и другие, в общем, крепкие сигареты. Не чувствовал проблем от них, хотя его брат умер от рака легких. Тоже каббалист, тоже злоупотреблял, еще больше курил.
Бальсулам тоже куришь?
Бальсулам очень много курил. Кофе и сигареты, это было ему то, что необходимо для работы.
Почему у людей такие стигмы, что никак, ну, курение никак не может быть связано,
ну,
с духовным?
Потому что они откуда считают, это? Что диета относится к духовному, и танцы, и ходить голым по песку, или там танцевать какие-то такие. Ну, все, что хочешь, сегодня относится к духовному. Они же не понимают, что это внутренние действия в человеке. Это сначала найди то, что называется душой. Эту каплю единства, которая соединяет тебя со всем остальным миром. Начни ее развивать. И из нее начни только понимать, что же такое духовное. И как оно не относится ни вообще к материи. Поэтому выдают за это любые методики, все, что относится к телу. Но этот мир еще должен прозреть.
То есть, получается, каббалист самый простой человек в питании, в образе жизни.
Но это все продиктовано им из того, что он постигает в высшем мире. И это высший уровень его действует на все остальные. И вынуждает его таким образом существовать, правильно существовать для его уровня. Он поднимается на другие ступени, его поведение и в материальном мире меняется.
Вы говорите, вынуждает. Это каббалист ощущает, что его что-то вынуждает, или у него это происходит на уровне собственного желания?
Это одновременно. И вынуждает, и желание его...
Нет, вы говорите опять как ученый. Вынуждает что-то сверху, но человек ощущает...
Вынуждает, меня... потому что... Если я вижу микробы, да, в микроскопе, которые могут меня убить, Я вынуждаю себя не пить это?
Ничего подобного, это я вот, на уровне моего желания.
Вот это вот осознание вынуждает меня не пить.
Ясно. То есть вы все-таки говорите как ученый. Я не ощущаю, что меня ничего вынуждает.
Я согласно своим занятиям, таким образом, да, моя терминология.
Я просто понимаю, люди же вынуждают, а как кто-то там палкой заставляет. Он не хочет, а его вынуждают. Ну, имейте в виду другое. Я как бы нашим зрителям хорошо. Это пытаюсь объяснить. У меня вот вопрос. Вы сейчас затронули эту тему интересную. Значит, я слышал о каббалистах Коцка, которые специально ходили, как бы, получается, создавали мифы о том, что каббалисты не очень там такие приличные люди. Например, я слышал о том, что когда все окружающие, у них там был день поста, и никто ничего не ел, они себе специально крошки сыпали на бороду, чтобы показать, что а мы едим, или а мы выпиваем, а мы курим, а мы там то, а мы сё. Это специально, что ли?
Ну, в принципе, каббалисты, они шаловливые ребята. Во-первых, человек, который занимается развитием души, он всегда молодой, потому что душа, она не имеет возраста. Если вы увидите всяких таких служителей религий, все они надутые, все они солидные, каббалист никогда себе таким представлять не может себя. Потому что он как ребенок, он постоянно в поиске, он постоянно в действии, он постоянно в росте.
Ищет.
Да. И поэтому вот эта вот шалость, она исходит из этого, из состояния ощущения и постоянного постижения раскрытия мира. И действительно, это так проявляется у всех каббалистов, кого я только видел на своем веку. Сегодня их уже нет, они все уже ушли, находятся только там. Но человек чувствует себя легче. Он чувствует себя легким, духовным. У него нет тяжести быть вместе с этим миром. Он понимает его, он видит его как свет.
То есть у него, если говорить на человеческом языке, у него ощущение какого-то праздника все время внутри?
Конечно.
Что бы ни происходило вокруг, у него праздник?
Не потому что он наплевать на это.
Не-не-не, я не думаю, не просто праздник.
Он видит во всем происходящем праздник.
Я думаю, что к этому больше
добавить. Это самое ничего. Хорошее блюдо.
Самое вкусное из того, что вы сегодня сказали.
Так что для нас приготовлен весь этот мир. Мы должны его правильно принять. Вот правильно к нему приступить, это и будет самая лучшая трапеза, которая нам уготовлена с наилучшей диетой и с наилучшим выходом пользы для всех.
А вот тут интересный вопрос, на мой взгляд. Каким последствиям может привести замена мяса соевыми аналогами? Может или не может? Имеет это
ничем
значение или не
мы
имеет?
Мы никогда не заменим никакой вид естественной пищи каким-то его синтетическим или полусинтетическим заменителем. Естественно, что нам может казаться, что это вроде бы какой-то белок, только в другом виде, не животного происхождения, и он лучше. Это совершенно все нам сегодня кажется. Как обычно, человечество делает глупости, потом обнаруживает, что это глупости, делает новые, как бы...
Исправляя предыдущие.
Да, и так далее. Ну, до тех пор, пока не приходит на круги своя, что называется, и становится умнее, и ничего больше не выдумывает. На этом заканчивается его... Горькая история, и начинается духовное возвышение. К этому мы и приходим в наше время.
Считается, что лучшие повара – мужчины. И в подавляющем большинстве ресторанов шефами работают именно они. С чем это связано?
Ну, потому что быть поваром, причем хорошим поваром, требуется большое искусство, фантазия, я бы сказал, даже полет фантазии. И это больше развито у мужчин, чем у женщин. Женщины более приземленные, реальные. В этом отношении сильнее мужчин. Они более здравы, более приземленные, более реальные.
Приземленные – это
приземленные не ругательство? Имеется в виду, что они больше связаны с нашим миром. Более крепко связаны с нашим миром. Реальный. А мужчина наоборот. Он в то же время, что он оторван от нашего мира чуть-чуть, как бы приподнят. Это дает ему возможности для открытий, для всевозможных вот таких вот полетов фантазии, быть великим музыкантом, великим скульптором, великим поваром. Никто не запрещает женщине добиться этого. И многие из них кончают те же вузы. Но кто, кого мы видим в итоге? Мужчин. Это не для того, чтобы сказать что-то плохое, просто о разделении в нашем мире. Кстати говоря, то, что женщина привязана больше к нашему миру, это в Кабале олицетворяется именно с тем глубоким эгоизмом, который надо исправить, без которого невозможно исправление, без которого невозможно духовное возвышение. Поэтому каббалист, если он не женат, если он не находится рядом со своей женщиной, он не может исправляться.
Это потому, что у женщины больше эгоизм, что ли?
Она его подпитывает изнутри так, что без вот этой вот подпитки эгоистической ее и в то же время реальной, приземляя его, он не может двигаться вперед. Он должен постоянно касаться земли, иначе он все время будет с ногами над землей.
А вот шеф-поваром он стал тоже благодаря тому, что женщина хотела, чтобы он стал лучшим, скажем, пусть в поварском искусстве.
Во всех высоких достижениях нашего мира, правильно говорит народная такая поговорка, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина.
Так и есть, да? Да. Это именно потому, что у нее большее желание,
Нет, ее более приземленное желание дает ему возможности, создает в нем силы больше оторваться. Оно и у мужчины эгоистическое, просто оно другое.
Реалистическое, я сказал.
Реалистическое, да.
Потому что приземленное оно... все-таки это такое.
Ну, почему?
Ну как ругательство. Это такой простой, приземленный, чего ему не надо. Да,
ну, хорошо. Оно дает возможность для мужчины преодолеть его, и поэтому он достигает более высоких результатов.
Тогда можно сказать по-честному. Самый лучший повар мужчина, если он женат на прекрасной женщине. Это правильно?
Да.
Ну почему именно дома приготовлением пищи занимается женщина?
А потому что она лучше знает маленькие потребности ее семьи, и чем точно надо их ублажить и наполнить. Когда речь идет о точечных наполнениях, именно кому-то, почувствовать кого-то, она чувствует это с собой, потому что это ее муж, это ее дети, это ее семья. Она вбирает их желания в себя и делает это, естественно, лучшим образом, чем мужчина. Тут муж ничего не может сделать. Женщина чувствует это все изнутри, из природы. Но это только лишь в маленьком кругу. Семья, деревня, неважно что. Что-то может быть и большое, может быть и на 1000 человек. Но это если называется ее окружением. Это ее дом, что называется.
В иудаизме есть запрет на употребление молочных и мясных продуктов.
Одновременно.
Да, одновременно. Mm-hmm. И с чем связано это ограничение, как Каббала объясняет?
Потому что необходимо различить между молочными продуктами, которые олицетворяют отдачу, и мясными продуктами, которые олицетворяют наполнение. Молоко это как бы от коровы, оно исходит от того, что оно желает отдать, любить, отдавать. А мясо, оно именно растет и за счет того, что его наполняешь, его растишь в себе и так далее. То есть совершенно разные направления. Так вот, в духовном нашем развитии есть совершенно разные эти действия духовные на отдачу и на получение ради отдачи. И поэтому употребление как бы этих двух видов сил, отношений, действий, оно не может быть вместе. Поэтому и в нашем мире у духовно исправляющихся у них возникает вот такое отношение к пище.
Огромное количество вопросов. Стоит соблюдать, не стоит соблюдать, поможет ли это в духовном продвижении или нет. Если я не буду смешивать молочное с мясным, это мне как-то поможет
в духовном продвижении? Если это соответствует национальности человека, я за. Я считаю, что это поможет.
А если нет?
Хотя бы потому, что он будет себя уже каким-то образом поднимать над уровнем сладко-горько, на уровень правда-ложь. Не важно, что в этом нет никаких сил духовных, которые его будут исправлять. То есть человек при этом не будет получать силы для исправления, если он не ест там свинину или не употребляет молоко вместе с мясом. Он при этом не будет вызывать на себя свет исправления. потому что этот свет исправления приходит к нему в соответствии с его намерением. Но если он рожден таким образом, что в душе его он должен вот так делать свои исправления и будет это выполнять в этом мире, в нашем мире, это его все-таки приведет к некоторому подъему над анализом животным к анализу человеческого уровня.
То есть он будет спрашивать себя, зачем я это делаю?
Да.
Поговорив со светскими, у многих это огромная проблема вообще. Даже заняться каббалой, они считают, что это как-то
связано. Те, кто приходит к нам, мы их не обязываем ничему.
Да.
Мы не обязываем ничему. При занятии каббалой человек, который приходит, мы его не спрашиваем ни о чем. Мы его просто начинаем обучать. Причем всех одинаково. Это может быть еврей, это может быть откуда-то хоть китаец, неважно кто. Все обучаются по одинаковой программе. Все обучаются абсолютно по одинаковым книгам. Они могут быть переведены вначале на другие языки, неважно. Но все изучают абсолютно одно и то же. И никому не надо ничего соблюдать или соблюдать. Мы об этом совершенно не спрашиваем. Единственное, что только лишь занятие. Оттуда нисходит высший свет, который начинает человека исправлять. И в соответствии с этим в нашем мире он уже в мере своего, так сказать, духовного подъема уже видит для себя, душа человека учит его, что именно делать.
Вы сейчас сказали, что вы никого не заставляете ничему, но начинаете одинаково обучать.
Да.
И получается тогда, что именно этому вы и обучаете, чтобы молоко с мясом не смешивать?
Ни в коем случае. Мы обучаем духовным действиям, внутренним действиям человека. И он сам внутри себя, когда начинает работать, он уже начинает сам создавать свой быт в соответствии с тем духовным миром, который ему раскрывается.
То есть хочет или не хочет? Его личное
свобода
дело.
Во всем должна быть у человека, во всем. Только лишь духовное постижение, только лишь раскрытие корней духовных, духовного мира, должно дать ему возможность создать этот наш мир, построить его, устроить его таким образом, как и духовный. В этом наше предназначение всех вместе.
Все продвижение человека из нашего мира к высшим мирам, это все свобода воли, он все должен сам?
Абсолютно сам и только в свободе воли. Никоим образом нельзя ему ни в чем указывать. Только лишь учи, смотри, что написано, получай объяснение, насколько ты их впитал, насколько ты смог их объяснить себе, насколько тебя обязывает, куда-то двигает в какую-то сторону. Вот так ты двигайся.
Я очень часто в последнее время слышу такое выражение о каббале, как секта. Mm-hmm. И в силу того, что вы сейчас сказали, получается, что это не может быть сектой по определению. Именно потому, что человек поступает исключительно в рамках своего свободы выбора.
Я не знаю, секта это может быть партия, любая в государстве, коммунистическая там, или идеологическая какая-нибудь, другая. Сектой может быть любая религия, хотя она очень большая, но все равно это, возможно, секта. Сектой может быть любое замкнутое общество там, конечно. Так что каббала, я считаю, не может быть сектой, потому что книги раскрыты. Занятия проходят абсолютно свободно для всех. За это не берутся деньги. Вход-выход вообще не контролируется никак. Тебе хочется – да, не хочется – нет. Не существует идеала явного какого-то, какой-то личности, начальника, которому ты должен подчиняться, которого ты обязан слушать. Существуют учителя, которые тебе объясняют, что написано в книгах, но сами при этом стараются оставаться в тени, а научить тебя, чтобы ты сам стал самостоятельным. Не существует подчинения явной иерархической структуры, вертикали, так называемой. Я не знаю, мне кажется, что все эти еще другие всевозможные условия, которые продиктованы нами, продиктованы нам, каббалистами, в течение веков, они ни в коем случае не указывают на ограниченность, на клановость какую-то каббалы, на ее замкнутость. Она была скрыта от людей, пока люди не дошли до тупика в своем развитии. Как только этот тупик начал образовываться, было еще заранее, за несколько тысяч лет до этого сказано, вот начиная с 20 века и далее, каббала должна постепенно раскрываться. И она начала раскрываться, потому что люди начали ощущать в нашем мире себя потерянными, в тупике. И тогда кабала начала раскрываться и показывать людям, что в ней есть возможности решения этих проблем человечества на сегодняшний день, которые обнаруживаются. Не более того. Хочешь – пользуйся, не хочешь – нет. Перед всем человечеством.
Очень много культурных, интеллигентных людей строят свои взаимоотношения с окружающим миром, с человечеством точно таким же образом. Они тоже говорят, так хочешь – да, хочешь – нет, это как бы твое дело. Угу. Так вот, кабала это делает на уровне культуры, дает возможность человеку находиться в состоянии свободного выбора. Или это необходимость, чтобы человек сам сделал этот шаг?
Абсолютно верно, необходимость. Если человек не будет сам развиваться, развить его невозможно. Здесь говорится о духовном развитии человека, это внутреннее духовное развитие. Он слушает, он читает, один схватывает в течение полугода, понимает, о чем речь, а другой в течение 5 лет и ничего не хлопает ушами. И тут ничего нельзя сделать. Ты только должен давать ему, как маленькому ребенку, порции, ложечку за ложечкой, так вот, и постепенно, чтобы он вырос.
Следовательно, свобода выбора в кабале является необходимым и обязательным условием.
Условием его духовного развития.
Есть. Спасибо.